«Дилетанты».
21.07 в столице, программа «Дилетанты». Внезапно я здесь в роли ведущего, меня зовут Ирина Воробьева, но это ненадолго, не переживайте.
Конечно, как жаль. Же
Сергей Шаргунов.
Привет, очень рад.
Да, да, я
с
тоже
тобой
очень рада.
Сегодня повести эфир.
Я вообще, для меня это на самом деле большая честь вести программу «Дилетанты». Я давно уже ее слушаю с большим пиететом. И у нас сегодня замечательный гость, это эколог, очень известный человек в экологических кругах, член КОР РАН, Российской академии наук, биолог Алексей Яблоков. Алексей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Поводом для нашей сегодняшней встречи стала публикация в журнале «Дилетант», который называется, ну, вообще весь номер называется «Люди степи» или «Степи», кстати говоря.
Степи.
Когда земля вскрикнула, это отрывок из книги Нурсултана Назарбаева о том, как Казахстан переживал вот эти ядерные испытания в советские годы и почему, собственно, после этого Казахстан решил отказаться от ядерных испытаний. Давайте начнем вообще с темы того, как это было. Как это было вот в Казахстане?
Ну, в Казахстане это
было... на тот момент в Советском Союзе.
Да, Советский Союз,
Советский
конечно.
Союз. Это было потому, что была холодная война. Потому что изобрели супероружие. Сначала это сделали американцы. Потом мы украли у них с помощью американских, ну, наших шпионов, украли самые секреты.
Ну, и приложили... Ну, и сами поработали.
Приложили, конечно, невероятные усилия сами. И замечательные усилия. И, значит, американцы в 1945 году взорвали первую бомбу. Мы в 1949 уже. Это было сенсацией, потому что американцы не думали, что мы так быстро... Ну, и вот началась эта самая, так называемая, гонка вооружений. И Казахстан... Было два огромных полигона для ядерных. Один – это Семипалатинский полигон, другой – Новая Земля. Семипалатинский был главный. На нем были проводились первые наши испытания, на нем были проведены. И вообще на Семипалатинске, вы знаете, там, черт знает, я сейчас скажу, пожалуй, вот по цифрам, там было взорвано 616 ядерных устройств.
Из 715 вообще 616. Взрывов, которые
Нет,
были проведены?
Это устройство.
Нет, это
именно
устройство. Иногда
да.
было один взрыв и несколько устройств. Значит, ну вот, а мы всего, я не помню, там мы всего, если говорить всего, то сейчас я вам скажу, американцы немножко больше провели, чем мы.
Американцы лидируют, да, кстати.
Да, американцы по устройству, они там 1200, что ли, а мы 900 с лишним устройств. Ну, близко.
На самом деле,
испытания больше у американцев. По испытаниям больше у американцев. Вот.
А дальше идут, по-моему, англичане, да,
с большим с огромным отрывом.
Потом французы, и замыкает Китай, по-моему,
Великобритания, значит, если у нас было примерно по 1000 с американцами, да, у англичан было 99, у французов 210, потому что они делали совершенно самостоятельно от Америки программу.
Об этом мы еще поговорим.
Деголь делал отдельно, это интересно очень. Китай 45, ну вот Индия 6, это уже нелегально, Пакистан 6.
Северная Корея, это уже новейшая
история. Корея, Южная Африка вместе с Израилем 2. Ну вот, пожалуй, вот такой спектр. Ну вот,
Вернемся к Советскому Союзу. Да.
Симпалатинск был главный. Там, значит, рвали эти ядерные заряды и под землей, и в воздухе. И, конечно, Нурсултан Назарбаев прав, я его знаю вообще лично, и с большим уважением к нему отношусь, а еще большим уважением к Алжасу Сулейменову, который вообще поднял. Он поднял.
Ну, и кроме всего
Невада
прочего,
Семипалатинск. Не-не-не. Вот движение Невада-Семипалатинск, почему все это вот вообще произошло? Это был Алжас, который начал вот как национальный лидер, культурный лидер, но невозможно.
Ну, где-то это пересекается с нашими писателями, которые выступали в свое время против поворота рек.
Ну, да.
Вот
да.
Такое совпадение, когда...
У них, они, понимаете, писатели более чувствуют, более... Ну, возьми, Распутин, там, я не знаю,
кто
Паустовский. Да. Они чувствуют природу больше, чем мы с вами. Чем нормальный человек. Вот такой, бегающий, как муравей в городе. И тогда они чувствуют. И вот они поняли эту опасность. Так вот, Назарбаев совершенно прав. Он своим указом 91-го года закрыл этот полигон. Министерство обороны России тогда уже через два года вынуждено было расформировать его. Потому что действительно последствия страшные. Действительно, казахстанская земля, я там был немножко, я там, когда зоологом, я зоолог, и много зоологических экспедиций было в Казахстане. Тогда я, конечно, я не знал, что я на этом полигоне или рядом с ним.
То есть это уже было после,
до,
да?
Это до. Я не знал там, что это все было, потому что там до сих пор он не огорожен, кстати говоря. Это единственный полигон в мире, который не огорожен. Это единственный, ядерный.
Но вы там зоологом работали уже после испытаний. Так мы понимаем?
Во время испытаний. Прямо, я не знал, что там
прямо,
было.
Прямо, ну, вот в те годы.
Ну, все годы.
Это же не одномоментная история.
Ну, конечно, безусловно.
Секретно же было еще.
Да. Подождите, то есть получается, что территория и сейчас, территория зараженная, получается,
зараженные
она...
территории не огорожены. На зараженных территориях ведется хозяйство, пасется скот. И тогда, то есть это, конечно, огромная проблема для Казахстана. И боль, такая национальная боль, что земля Казахстана, ну, вот, вынесла вот такую вот страшную нагрузку. Угу. Потому что если говорить там о этих самых, о, ну, сравнении с Хиросимой, ну, там говорят, что чуть не 2500 Хиросим. Вот общая мощность ядерных взрывов, которая была сделана в Казахстане. Конечно, с этим надо что-то делать. Это будет на очень надолго загрязнение. Они изъяли много там. Ну, все самое главное оттуда вытащили. Все это вот, последние там были экспедиции, которые вытащили там плутоний. А тут чуть не собрали там из-под земли вытащили. Но все равно очень много загрязнений осталось. А потом ведь даже не в этих загрязнениях, а в людях дело. Кругом люди жили, они не предупреждались, как следует, что там на них эти облака. И эти... А ведь было как? Когда взрывали и на полигоне в Новой Земле, и на Казахстане, выбирали специально ветер и погоду, чтобы все оставалось внутри Советского Союза. Чтобы не уносилось куда-то, чтобы американцы не могли это понять. И поэтому страдали Алтай, Алтайский край, Иркутская область, Новосибирская область, Томская область. Вот у меня есть картинки, где часто уж известно, это после каждого взрыва сейчас прослеживались эти облака, куда шли. Угу. Вот есть некоторые, ну просто вот крутится это облако над Сибирью, крутится. А что значит облако крутится радиоактивно? Значит, оно выливает дождями, с осадками, все это падает. Иркутские экологи просили написать книжечку, разобраться там с ними, что делается. Вот я написал такую книжечку, написал «Чудище обла», лет 5 назад издано, и специально посмотрел. А в Иркутской области, вот, например, Иркутская область конкретно, на них, на бедных, и с Семипалатинска тянет эти последствия ядерного взрыва, и с этого самого, с Новой Земли. И
то есть они как бы вообще показались,
понимаете,
на перепутье.
Да.
Но,
и в некоторых местах уровень загрязнения был сравним с чернобыльским.
Кошмар. Алексей Владимирович, возникает вопрос тогда по поводу других земель, других стран, других территорий. Как там обстояла и обстоит экология в итоге?
Ну, то, что американцы натворили бед в Пацифике, это точно. Вот эти все взрывы на атоллах Мурора, и американцы, и французы, и так далее. Это уже классика, это описано, когда там эти японские шхуны рыболовные оказались засыпаны пеплом, и потом эти самые страдали невероятно, потому что... Или там были выселены огромные территории, ну, не огромные, но целые атоллы, население целого атолла, несколько атоллов было убрано, потому что нельзя там было жить, там было все радиоактивное. Это американские полигоны были.
А правильно я понимаю, что в результате всех исследований, ну, вот как не ограничивая территорию распространения облака, все равно страдала вся Земля?
Конечно. Вот у нас книжечка, у нас был такой замечательный, вот недавно помер академик Израиль. Он, кстати говоря, со мной несколько раз здесь вот на Москве выступал. Мы там с ним спорили много. Но он очень замечательную вещь написал. Он посчитал, посмотрел, что сделано, что получилось. Значит, что получается после взрывов? В результате взрывов, которые проявляются в атмосфере или в космосе, вот вся эта радиоактивная масса выходит вверх. А наверху, на расстоянии там 100 километров, 200 километров, огромные ветра дуют по всей Земле. И то есть вся эта грязь радиоактивная распространяется по всей Земле. И есть картинки, показанные, вот как
то
раз книжки.
Вся планета все равно оказывается под
вся планета. И тут уже только от геофизики зависит, просто от геофизики. Вот картинки, вот посмотри, вот видишь, вот вся планета. Вот вся планета, ну,
да,
где-то гуще, где-то меньше.
Видно на картинке, что так или иначе все континенты накрывают вот это.
Особенно в средних широтах Северного полушария. И тут уже и Европа, и Америка, все страдают.
Алексей Владимирович, давайте я хочу вернуться к Семипалатинску. Вот когда этот первый взрыв атомной бомбы, если я правильно понимаю, за ним наблюдали, там, вот как, по крайней мере, пишет Назарбаев, да, и мы цитируем в «Дилетанте», находясь на полигоне, из укрытия за рождением новой смертоносной звезды наблюдали Лаврентий Берия, Сергей Курчатов, военные ученые мужи и так далее, и так далее. Они же видели этот чудовищный взрыв. Но, тем не менее, потом, впоследствии, многие годы, все равно это все делали. То есть, это что, не так страшно выглядело? Или что? Я просто не понимаю,
смотри,
как тогда люди могли...
Я атомщики, которые присутствовали при испытаниях. Они все, говоря об испытаниях, большинство из них говорит восторженные слова, что это невероятное зрелище, что это совершенно завораживающее...
апокалиптическая,
да,
картина.
Ни на что непонятно. А дальше, вы понимаете, логика вот этого самого самоубийства...
Это же логика противостояния.
Ну, логика противостояния. Значит, они думали, что они, значит, спасают
они
мир.
Они защищают.
Что они спасают мир. Точно то же самое думали американцы, которые делали атомную бомбу. Они тоже говорили, мы спасаем мир. Вот сейчас вот очень интересно сопоставить воспоминания американцев, бомбоделов, и наших бомбоделов. Однозначно, слово в слово. Одно и то же говорили.
Ну, то есть речь не идет о советских кровавых там каких-то, значит, правителях. Речь идет о том, что, в принципе, это люди, вот все люди таким образом...
Великий Сахаров, которому мы преклоняемся, которого, я не знаю, считаю гуманистом.
Изобретатель водородной.
Самой большой в мире водородной бомбы. Изобретатель Сахаров. Значит, он отошел. Почему? В том числе почему? Он посчитал, когда вот он и опубликовал первый, пожалуй, вот у нас в работе, что значит испытание, последствия от этих самых от взрывов. Он посчитал, что на протяжении столетий, а это будет вот крутится там, до сих пор крутится все, что не все, но выпадает, но крутится. Вот на протяжении, значит, одна мегатонна – это 10 тысяч смертей. На протяжении череде поколений. А его только одна бомба, 58 мегатонн, взорванная в 62-м году в этом самом, на Новой Земле. 68 мегатонн. Вот какой он груз на себе тяжелейший нес, понимаете? Вот мы знаем это, он ужаснулся. Он сказал, я больше этого делать не буду, это надо прекращать. Всем надо делать прекращать, это невозможно.
Кстати, я бы хотел вас спросить еще о понимании последствий. Ведь поначалу, да, когда производились и ядерные, и термоядерные испытания, многие не понимали, к чему это приведет, в том числе в плане радиоактивного заражения.
Мы дилетанты, поэтому очень важно, интересно-то я... Думаю, что интересно будет знать дилетанту вот что. Идет страшная холодная война, когда и с той, и с другой стороны наращивают сотни бомб, больше, и вдруг принимается решение о запрете испытаний. 63-й год о запрете испытаний в трех сферах. Вот для меня была загадка.
Кроме подземных.
Запрещено испытание. Почему? В середине холодной войны вот эти противоборствующие стороны, которые разорвать готовы были друг друга, сделали атомное оружие, которое, я не знаю, сносило... должно было все уничтожить. И принимается... А сделали они это вот почему? Вот другую картинку.
Осознали последствия?
Да. Да. Мы этого не знали, и у нас это не печаталось. А вот смотрите, что младенческая смертность прыгнула вверх, смертность этих самых, мертворождаемость вверх, смертность в течение первого дня вверх, везде. И это сотни тысяч людей.
То есть это не только на территории рядом с Семипалатинском.
Это Семипалатинск, это Соединенные Штаты Америки, это Великобритания. Это везде, это статистика
умалчивает
везде. И это было уже ясно. Вот то, что описал Сахаров, говоря, что 10 тысяч последствий в череде поколений, вот они, это уже начались, эти череда поколений. И все ужаснулись, вот эти люди, которые были причастны к этому, и сказали, все, ребята, в атмосфере перестаем рвать. В атмосфере, в море, так, чтобы это вот не выделялось никуда. Под землей давайте, а вот дальше не. Это такая штука. То есть это уже тогда было ясно, что это страшная вещь.
А вот скажите, пожалуйста, после того, как Казахстан обрел независимость, на самом деле был ли у Назарбаева другой выбор? был ли у него выбор оставить ядерное оружие, оставить, продолжить это и стать ядерной державой? Или же нет? Или настолько вот земля, что называется, кричала, да, что у него не было выбора?
Ну, вот этот вопрос, конечно, только для дилетанта. Типичный вопрос. Ядерное оружие живое, его нельзя... навечно. Вот вы, если вы имеете атомную бомбу, вот иногда говорят, Украина там отказалась от этого оружия, нельзя было не отказаться. Потому что любой атомный боезаряд, он должен через какое-то время, его надо обратно взять, из бомбочки вытащить, растворить, потому что в плутонии получается, там америция возникает и все. Заменить эту начинку ядерную другим, и каждая бомба имеет свой срок. Кто 6 лет, кто 10 лет, но вряд ли кто больше 15 лет. Поэтому нельзя обладать атомным оружием, не имея вот этой всей системы...
Угу. Его изготовления.
Да,
и
изготовления, обновления, угу. Вот этой всей огромной атомной индустрии. И эта атомная индустрия имеет только некоторые страны. Вот это небольшое.
Я бы в этой связи, уж в школе мы заговорили, хотел об этом позднее спросить, спросил бы о так называемых порогах. Странах. Ведь есть большое количество стран, которые официально не имеют ядерного оружия, но вот есть мнение, что им вообще ничего не стоит им обзавестись, или они им тайно владеют.
Алексей Владимирович сейчас заулыбался.
Да, заулыбался, потому что, значит, ну, вы знаете, я был советником президента, и как советник президента много чего делал в области экологии, но не только в экологии. И вот у меня была встреча какая-то, а тогда уже было ясно, вот в начале 90-х годов, что вот радиационное наследие, это одно из самых тяжелейших наследий Советского Союза. Потому что, когда во время Холодной войны не обращали внимания на экологию, и столько натворили, столько накрутили. Поэтому я был, так сказать, ну, нацелен. И вот я встречаюсь с очень высокопоставленными немецкими товарищами. И спрашиваю, сколько нужно времени Германии для того, чтобы сделать атомную бомбу? А мне говорят, вы спрашиваете о месяцах или о неделях?
Ох!
Вот об этом и речь.
Все есть. И то же самое в Японии. Понимаете, все есть. Все есть, лежит в разных местах. Соединить все это дело месяцев.
Потрясающе.
Вот какая штука. А потом, вообще, если уж, опять же, мы дилетант, давайте тогда уж совсем покруче. Но вы знаете, что были программы по созданию ядерного оружия в Швейцарии, в Норвегии, в Югославии?
То есть они фактически везде были,
везде
эти программы.
Были. Везде были. То есть в огромном числе, но не в огромном. Вот я посчитал, книжечка моя об этом опубликована, специально лежит на сайте у Белона, такая замечательная организация есть в Санкт-Петербурге, экологическая, они попросили меня, я для них сделал такую страницу 150 обзора, какие страны занимались вот этим самым ядерным оружием. Потом они отошли все. Потом, естественно, отошли. Но Чаушеску хотел сделать атомную бомбу. Тито хотел сделать атомную бомбу.
Ну, тогда какая Югославия.
Да.
Понятно.
Да, очень много ли... это Аргентина хотела сделать, была очень близко.
Много вопросов возникает в связи с Францией. Дело в том, что в какой-то момент крупные державы СССР, США, Британия
Франция?
Приостановили испытания, а Франция отказалась.
Смотрите,
с чем это было связано?
Вот, смотрите, Франция для
позднее
нас...
других вообще выходит
да.
Франция из этой гонки.
Очень интересно. Деголь был очень самостоятельным человеком. И ядерная программа Франции была независима от американцев. Она была, они сделали свою атомную бомбу независимо от американцев. Но чтобы сделать свою атомную бомбу независимо от... Ну, естественно, независимо от нас... Значит, независимые, они должны были очень сильно развивать свою атомную промышленность. И поэтому, когда они с гордостью говорят, там, во Франции 75% атомной энергетики она там снабжает, да потому, что Деголь бросил на эту атомную энергетику невероятные средства, такие же, как Сталин с помощью Берии там, и так далее, бросили Америка, вот эти триллионы долларов были брошены туда.
Я вам примету... А где же проводились эксперименты Франции?
А у них
колония?
Полинезия. Французская Полинезия. Французская Полинезия. Потом еще есть вопросик о том, что он может в Французской Сахаре. Это вопрос, вот я когда копался, были сведения о том, что и в Французской Сахаре могли быть испытания. Вообще с испытаниями, вот если мы говорим о испытаниях, да, вообще многое не ясно, потому что до сих пор очень много секретов. Ну, секрет, потихонечку все это раскапывается. Но вы представите, можете представить, атомные взрывы были, например, был такой из Капустиного Яра. Капустин Яр – это наше, вы знаете, в Астраханской области. Астраханской, по-моему, Волгоградской. Ну, в общем, где-то вот в Астраханской области. Из Капустиного Яра ракета с ядерной боеголовкой направляется в район Аральского моря и взрывается там. Это было единственное в мире испытание, когда страна сама по своей территории стреляла атомными бомбами.
А это было запланировано?
Запланировано. Нарочно сделано было. Это было сделано. Вот такие страшные истории с тем же несчастным...
Попали прямо в море.
Ну, попали там, конечно, в море. Но там море это вообще там отдельная история. Там же была самая огромная лаборатория биологического оружия, кроме того, там на этих, на Барсак-Кельмес.
Алексей Владимирович, а когда стало доподлинно известно об этих последствиях ядерных испытаний в Советском Союзе? Это уже тогда все знали или
вот смотрите,
только потом?
В секретном виде это было известно в 1963 году, тогда, когда были приняты вот эти и наши, и Советский Союз, и Америка согласились принять международный договор о запрещении ядерных испытаний в трех сферах. Угу. То есть к тому времени вот эти последствия были известны. Может быть, они наверняка они не были известны в широком...
Публично, да.
Но они уже были известны. К тому времени Тейлор опубликовал статью о том, что сколько десятков тысяч людей погибнет от испытаний. К тому времени Сахаров опубликовал в атомный... Такой журнал был «Атомная энергия» в Советском Союзе. Первую статью свою, где он вот посчитал, что 10 тысяч человек на одну мегатонну взрыва в череде поколений погибнет. Его расчеты оказались заниженными. Больше, потому что он рассчитывал только там по некоторым радионуклидам, а если по всему спектру посмотреть, то оказывается больше.
А, соответственно, широкой общественности это стало известно уже в 90-е годы, я правильно
понимаю? Вы понимаете, в чем проблема? Вот широкой общественности до сих пор идут споры. Вот если вы скажете вот то, что я говорю сейчас атомщикам, то они на меня просто с палками пойдут. А на самом деле...
Или в Индии, или в Пакистане скажете, которые в 90-е годы провели эти испытания.
Значит, была такая замечательная канадская эпидемиолог, я ее знал, Розали Бертель. Потрясающая мадам, она была 2-3 высших образования, монахиня, серая монахиня, и она была эпидемиолог от Бога, и она посчитала, она взяла выбросы радиоактивных веществ, которые были сделаны, вот суммарно, известно, сколько каждая бомба дает вот этих самых радиоактивных остатков, и известно, пускай занижено, но известно, сколько вот в результате, такая-то радиоактивность, какие последствия вызывает. И она посчитала, и опубликовала, и она подверглась остракизму. Почему? Потому что она пришла к выводу, вот я вам, ей-богу, должен зачитать. Вот смотри, вот она что сказала. Эта работа была опубликована в английском журнале «Ecologist», очень такой престижный журнал.
Алексей Владимирович, я прошу прощения, давайте, да, мы сейчас не будем зачитывать, мы просто хотим вам дать время на это, потому что у нас полминуты до новостей, а мы сразу после новостей как раз с этого-то и начнем. Я напомню, что это программа «Дилетанты», Сергей Шаргунов, Ирина Воробьева и Алексей Яволков здесь в эфире программы «Дилетанты». Напомню, что за основу, за тему, которую мы взяли, это в последнем номере журнала «Дилетант», это отрывок из книги Назарбаева «Эпицентр мира», когда он рассказывает как раз о ядерных испытаниях и потом последствия об отказе и стать ядерной державой. Давайте сейчас после новостей продолжим.
«Дилетанты».
21.35, программа «Дилетант» продолжается. Ирина Воробьева, Сергей Шаргунов и наш гость Алексей Яблоков. Алексей Владимирович хотел нам зачитать только... Да. Единственное, вот, значит, я прошу вас напомнить, что вы будете зачитывать.
Значит, это была замечательная...
Серая монахиня,
серая монахиня, канадская, она позапрошлом году померла. Канадская монахиня Розалия Бертель, три высших образования, эпидемиолог от Бога. И вот она посчитала, отвечая на ваш вопрос, последствия от ядерных взрывов. Она взяла общий объем выброшенных радиоактивных веществ и помножила на те риски, которые приняты Организацией Объединенных Наций. Я считаю, эти риски заниженные. И вот у меня специально много работ по этому поводу. Почему они? Она взяла заниженные риски. И вот эта работа опубликована в 99 году в английском журнале Ecologist. От взрывов атомных бомб в общей сложности пострадало больше 1 миллиарда человек, в том числе 350 27 миллионов раков, в том числе 240 миллионов смертельных раков в мире, 235 миллионов генетических дефектов, 558 миллионов врожденных пороков развития. Вот вам ответ на то, что такое атомные взрывы. Какое. Так вот, атомщики этого очень не любят. Понимаете, они этого не хотят.
Но они же за прогресс, Алексей Владимирович. Ну, вот. Да, они же за прогресс. Вот, ведь да, в чем здесь история? В том, что страны отказываются от прогресса в пользу того, чтобы, ну, чтобы природа была здорова, чтобы люди были здоровы. Вот здесь же это же выбор, который делает каждая страна. Получается,
ну, значит,
так.
Смотрите, если говорить о ядерном оружии, то почему еще все сказали, большие страны, что это оружие устрашения, но не применение. Потому что посчитали и американцы, и наши математики, вот Никита Моисеев был такой замечательный человек, что будет ядерная зима, что если взорвать в мире даже небольшую часть бомб, которые есть, то наступит над всей планетой, наступит ядерная зима. То есть
жизнь прекратится.
Все прекратится. Наступит, значит, не будет лета, будет в результате выброса вот этих всех огромных. Ведь выбросы ядерного оружия это не только радиоактивный выброс, это выброс огромного количества вот этого мелкодисперсных веществ. Если бомба падает на землю, вот как это было там, скажем, ну я не знаю, в Тоцком полигоне, ведь мы там у себя тоже урвали в Оренбургской области. Тоцкий полигон, кстати говоря. Маршал Жуков присутствовал на этом взрыве тоже. И вот до сих пор там разговоры идут.
Вот наш слушатель Альберт из Тропарева вклинивается в разговор с вопросом: Алексей Владимирович, а какие прикольные истории с потерянными ядерными бомбами вы знаете?
Слово прикольное, это, конечно, да.
И в этой связи как раз вспоминается история вот с теми самыми двумя испытаниями, которые связывают с Южной Африкой и Израилем. Когда ни одна из сторон не взяла на себя ответственность. То есть неизвестная сторона взорвала бомбу, как написано. Да?
Ага. Ну, это не особенно прикольное. А прикольные вот какие. У меня был... Я когда-то как-то участвовал в каком-то семинаре НАТО по океану и сказал: ребята, вот выдержите мой доклад или не выдержите? Я сейчас попробую подготовить вам докладик о потерянном ядерном оружии. Так. Около 50 бомб потеряно.
Сейчас,
в океане,
на данный момент?
В океане. Если считать с атомными подводными лодками. Вот комсомолец утонул, на нем подводные ядерные бомбы. Трешер утонул, на нем подводные ядерные бомбы. Ядерные бомбы. Так, скажем, был случай, когда американский... Ну, Паломарес, это известно, когда летел самолет, бомбардировщик рухнул и так далее около берегов Испании. То же самое Туле. Там американский бомбардировщик рухнул, лед, вот, огромное загрязнение радиоактивное и так далее, и так далее. А что было у нас около Сахалина? Вот это вот очень интересно. Говорят, упорно говорят, что тот бомбардировщик с бомбами, который был, выкрали американцы. И американцы выкрали бомбы, которые у нас... о приколах говорили.
Да, уж занятно.
О приколах, да? Значит, одна наша подводная лодка ушла на глубину 4000 метров. Ну, потонула. Американцы сделали специальное судно, которое на 4000 метров залезло туда, разрезало эту лодку, вытащило бомбы. Это было. Это вот эта прикольная такая штука. А еще прикольный случай. Летел американский бомбардировщик над Средиземным морем. И пропал. То есть он куда-то рухнул. И где он, никто не знает. До сих пор неизвестно. Есть около штата Алабама, в этом самом, в песках где-то лежит атомная бомба, тоже потеряна. Ну, вот мы больше знаем об американских, к сожалению. Но я думаю, что такие штучки есть и у нас. Вот у Сахалина мы знаем этот случай.
Совсем даже не исторический вопрос, скорее технический. А они могут рвануть-то или что?
Нет. Вот, ну, конечно, это невероятная опасность. Это, конечно, очень большая опасность.
В том числе заражение?
Ну, нет, до заражения далеко, потому что все же это оболочки. Да. И вот пример с ядерным, не с ядерным, а с химическим оружием на Балтике, который затапливали, оказалось, что он довольно на протяжении 50 лет затянулось такими слоями всякого вот донного, что ничего не... Сначала выходило, а потом ничего не... Я думаю, что то же самое будет и с комсомольцем. Сначала вроде там какие-то выходы были, потом его там покрыли какими-то там составами, и ничего не выходит. Сейчас оно, наверное, затянет. И, так что я не думаю, что будут какие-то взрывы, потому что, чтобы взорвать... Ведь, понимаешь, что такое атомная бомба? Это сложнейший механизм. Это давным-давно ушло в прошлое, пушечное, когда два куска урана с зарядом соединяются и взрыв. Все современные атомные бомбы – это плутоний, это там какие-то оболочки урановые, и очень много механизмов, которые обеспечивают, что вот именно в данную миллисекунду сжатие произойдет. Так вот эти вот все механизмы, которые обеспечивают вот это сжатие, они в воде будут, в этой соленой воде, просто разрушены. Разрушены. И поэтому взрыва такого не будет. Может быть, сильное загрязнение, да, если оболочки растворятся, уран, это самый плутоний, это очень серьезное дело, но взрыва не будет.
А вот здесь Ира спросила по поводу прогресса, и развиваю эту тему. Ведь можно вспомнить, что в начале ядерных испытаний многие предполагали, что это послужит рационализации жизни, как-то не парадоксально. Ну, например, когда подземный взрыв, да, возникает определенный резервуар для газа.
Да, вот это... Вот,
или, например, вот я у вас в свое время читал эту историю, когда, кажется, в Узбекистане был большой газовый выброс, там столб пламени, и именно благодаря ядерному взрыву удалось это загасить.
Смотрите, когда атомщики сделали атомную бомбу, то они стали чесать дыню и говорить, это по воспоминаниям знаем, что мы сделали работу для дьявола. Мы сделали дьявольскую работу. Давайте попробуем что-нибудь вообще доброе сделать для людей, что-то такое. И придумали атомную энергетику и так называемые подземные мирные ядерные взрывы. Американцы очень быстро отказались от этих подземных мирных ядерных, потому что они там провели 30, увидали, радиоактивность распространяется под землей, газ радиоактивный, там они думали, что давление газа, там наверх пойдет фонтан, и тогда ничего не получится. А мы сделали там чуть не 170-180 взрывов подземных. Почему? Потому что, конечно, мы продолжали испытания. Это в каждый новый подземный ядерный взрыв был как в копилочку вот этих знаний, вот этих самых ядерных технологий. В некоторых районах были сделаны, ну, в Якутии, бедной Якутии. Я, кстати говоря, почетный член Якутии, как-то почетный деятель якутской охраны природы. Я много там Якутии занимался. Я люблю очень Якутию. Якутия, кстати говоря, это 20% территории России. Это 20% территории России.
И по большей части не заняты человеком.
Ну,
знаете, когда летишь в Якутию, самолет смотришь, ужасно.
Она не может быть занята.
Ну, конечно. Вечная мерзлота.
Понимаете, там нельзя даже близко приблизиться к большему числу людей, чем они сейчас там есть. Ну, вот. Так вот, на этой бедной Якутии 12 ядерных взрывов. 12. Потому что это была система какая? Думали, что с помощью ядерных взрывов можно будет просвечить, ну, сделать геофизические исследования. Огромный идет взрыв, и потом по эху определить, какие породы на какой глубине находятся. И вот такие вот взрывы проводились на... Да где? Они, смотрите, были на Украине, были в Мурманской области, были даже в этом самом, в ближайшей к Москве, это, пожалуй, это самое, около Костромская область. То есть много-много-много взрывов было сделано. И, конечно, сейчас эти взрывы головная боль.
Интересно, что между тем, Советский Союз в 80-х стал первой страной, которая в одностороннем порядке прекратила все, без исключения, испытания.
Нет, это было...
По крайней мере, так записано во многих статьях.
Это не то.
Значит, это считалось таким жестом доброй воли, наверное, это тоже,
да? Но
это испытание ядерного оружия, но не ядерные взрывы под землей. Они не считались ядерными испытаниями, это были мирные программы мирных ядерных взрывов, и она продолжалась до 1989 года.
Вот
только, в общем,
с
перестройкой, там в конце, совсем в конце перестройки был приказ, все, прекращаем. До до сих пор на экологов катят бочки-атомщики, что мы прекратили вот эту самую вот такую хорошую, интересную программу. А на моей, с моей точки зрения, там только было два. И вот из всех 150 этих взрывов, или там 170, пожалуй, только два. Действительно, два об одном упомянули. Так, второй такой же тоже был где-то около Нарьян-Мара.
Огромный... А первый вы имеете в виду в Узбекистане?
В Узбекистане, да. Угу. Огромный поток газа, который аварийные скважины. Это факел, газовый факел, 100 метров или 200 метров высотой. К нему подойти на сотни метров нельзя, потому что это невероятная температура и так далее. Это годами. Или горит. И пока он, в общем, не сгорит, эти миллиарды кубометров газа, он не кончится. Ну вот, и были успешно сделаны. Сбоку пробурили скважину, там, километр или полтора, там, сколько метров, очень точно. И взорвали так, что засыпали вот эту самую скважину, аварийную скважину. Это действительно было сделано. Ну, может быть, сейчас бы сделали по-другому, без атомной бомбы. Но, тем не менее, это было сделано. Вот. Так что вот эта программа мирных ядерных взрывов, один мой приятель, знакомый хороший профессор, назвал даже книжечку «200 ядерных полигонов». То есть, можно рассматривать каждый вот этот самый ядерный взрыв как маленький ядерный полигон. Это и Иркутская область, это я вот уже называл там все эти самые территории, это и Якутия, это и так далее, и так далее. И сейчас это, атомщики, для них это тоже большая головная боль, потому что они сейчас говорят, что это мы, да, потому что государство должно нести ответственность за это, они должны обеспечить какую-то радиационную безопасность. А как обеспечить? Там на глубине, куда они пойдут, эти самые? Вот в Астрахани, например, сделали 15 ядерных взрывов для того, чтобы создать, вот вы правильно говорили, эти полости под землей. Думали, это взрыв ядерный, большая температура, огромная полость, там 40-30 метров, большая полость, шар, и туда можно закачать либо отходы, как в Оренбургской области стали закачивать отходы какие-то химического производства, либо вот как в Астрахани газоконденсат, как газогольдер такой будет. Ну, все эти полости схлопнулись. Оказалось, что это неправильный расчет, что это будет стеклянный такой шар с крепкими стенами навеки вечные. Оказалось, что буквально через несколько месяцев, там, через пару лет, все это начало схлопываться. И куда теперь эти... А если... И сейчас большая проблема, а это недалеко от Волги. И если эти радионуклиды, а их огромное количество, 15 взрывов, там это сколько там килотонн, там, наверное, сотни килотонн в общей сложности, это очень много радионуклидов, которые долгоживущие, плутоний там и другие, которые будут жить тысячи лет, они теперь могут разгрузиться, как говорят геологи, в Волгу, по подземным, Волга, Северный Каспий, мы можем вообще распрощаться с нашей осетрины, в конце концов, понимаешь, вот это все очень серьезно.
Алексей Владимирович, а если говорить про другие страны все-таки, вот были же еще страны, которые абсолютно так осознанно от всего отказались. Вот ЮАР, например, если я не ошибаюсь, там в 90-е годы они тоже отказались и добровольно уничтожили все ядерные заряды.
Это единственная страна. Это еще один человек, которого я знал лично, вообще, так сказать, обнимался и целовался, Нельсон Мандела. Замечательный совершенно дядька, замечательный, просто замечательный. Когда он пришел к власти, помните, это ведь, значит, Южноафриканская республика сделала атомную бомбу, когда они были изгоями. Они были апартеид.
В режиме апартеид.
Апартеид. И вот как вот сейчас вот санкции против нас, тогда такие же санкции были против них. Весь мир, они были изгоями. Им нельзя было подать руки, понимаете, потому что они провозгласили с идеологией государства вот эту расовую дискриминацию.
Но при этом за этот эксперимент они не взяли на себя открытую ответственность, да,
вот,
с испытанием?
Они, когда это было государство апартеида, они не брали на себя ответственность. А когда пришел к власти Народный фронт во главе с Нельсоном Мандела, то это было одним из первых дел, он сказал, вот... Это грязь, которую это мы не хотим. Вот 7 бомб было сделано, мы уничтожаем все чертежи, мы уничтожаем и публично уничтожаем эти бомбы, мы больше этим делом заниматься не будем. Это был единственный случай. Кстати, они там еще, если говорить о дилетанте, то вот еще, знаешь, там же не только атомная бомба была, там было этническое оружие. Там было этническое оружие, биологическое, от чего наши и американцы открещиваются, как черт от ладана, на самом деле они сделали.
Какое этническое оружие?
Который убивает, например, только черных, оставляет только белых.
Убивает
только евреев, оставляет только других каких-то.
То есть, по коду ДНК, что ли?
Да.
Как?
А для чего делается биологическое оружие? Это для этого. Для чего вся молекулярная биология развивалась? Для чего есть проект генома человека? В первую очередь для этого. Ведь это страшное дело. Почему я так против оружия массового уничтожения? Оружие массового уничтожения – это ядерное оружие, это биологическое оружие, это химическое оружие, когда оно действует на всех, понимаешь, не на солдат на поле боя, а на нас с вами, которые вообще к этому не имеют отношения. Вот, и Нельсон Мандела сказал, мы прекращаем этот проект, и тогда всему миру стало ясно, что такой проект был, потому что никто об этом вслух не говорил никогда, только Нельсон сказал, и уничтожение ядерного оружия. Ну вот, так.
Смелость нужна была большая.
Да, огромная, огромная.
Да, конечно. Вот если говорить о сегодняшних мерах безопасности, правильно я понимаю, что эти испытания проводятся, но в лабораториях и в значительной степени через компьютерные технологии?
Значит, ну, я уже говорил о том, что ядерное оружие – это живое тело. Его нельзя создать бомбу и вот иметь ее в кармане или там в бункере и о ней не думать. Ее нужно обязательно вот ее через какое-то время, там, через 5, через 7, через 10 лет разбирать, чистить и снова собирать. Значит, это во-первых. Во-вторых, сейчас действительно, благодаря развитию вот этой компьютерной техники и вот этой вычислительной техники, большую часть... Ну, наверное, даже все процессы, которые происходят вот при создании модели, можно промоделировать технологически. И мы, американцы, пошли этим путем. То есть, к сожалению, вот сейчас происходит развитие, по-прежнему идет развитие атомного оружия. Но уже оно идет в лабораториях. Оно идет только в лабораториях, угу. То есть без всяких испытаний.
Тем не менее, другие страны, ну, в Северную Корею мы вспоминали, но есть и Индия, и Пакистан.
Понимаете, в чем проблема?
Они считают, если нужно испытывать это в реале.
Если бы вы участвовали в какой-нибудь генеральной ассамблее, то вы бы увидели, с каким скепсисом большинство стран мира относится вот к этому ядерному клубу. Потому что, подписывая договоры, мы все подписали, вот и Америка, и Россия, что мы за ликвидацию атомного оружия. Понимаешь, все вот эти, мы официально взяли на себя обязательство, что постепенно ликвидировать атомное оружие. И вот то, что оно не ликвидируется, а развивается, оно не это еще одна вот такая могучая претензия к вот этим ядерным
державам. Больше того, насколько я понимаю, оно и совершенствуется, оно не просто не уничтожается.
Я очень надеюсь, что развитие других вооружений сделает атомное оружие ненужным. Так. Потому что, ну скажем, если... Есть бомбы, которые проходят на глубину там 40-50 метров. Вот такие бомбы есть, неядерные. Если есть точные бомбы, которые могут быть совершенно точно брошены вот на какой-то там объект и так далее, ну зачем нам нужно ядерное оружие? Если есть самонаводящие системы, которые вот позволяют вот точно-точно навести вот на этот грузовик, вот на Бен Ладена, вот на, я не знаю, на кого там еще, не будем называть
те персонально. Те самые беспилотники в том числе. Да. Я просто хотела спросить, то есть это не только там Россия такая плохая, не уничтожает ядерное... Нет, да, это все страны это вот этого ядерного клуба.
Ядерный клуб.
То есть все боятся, получается, потерять силу больше и того, воздействие.
Больше того, сейчас люди, что сейчас страны пытаются попасть в этот клуб. Возьмите Иран. Я говорил, там когда-то раньше было это и вплоть до самой Югославии, и там Чехословакии. Но сейчас уж эти цивилизованные страны ушли и понимают, что этого не ядерное оружие их не защитит. А, скажем, Иран считает, что ядерное оружие его защитит. Что там, скажем, Арабские Эмираты...
Быть может, и небезосновательно считают.
Может быть,
и
небезосновательно, потому что, скажем, вот... Северная Корея сделала ядерное оружие.
Не
и теперь все не тронет, а то завоняет. Значит, не трогать. Вот
не бомбят,
не трогать.
Да, не высаживать.
Да, вот это шантаж. Это шантаж уже. Это уже такое же государство шантажист.
А в Белграде было бы ядерное оружие, не бомбили бы.
Ну вот.
То есть, получается, это такой мировой покер. С блефом, и мы не уничтожим, пока вы не уничтожите, а у нас есть все, вот как в Германии, то, что вы рассказывали, вопрос недели или месяца, то есть у них есть все для создания.
И одновременно, ведь это популярнейшая тема, ядерный терроризм, угроза его. Возможно ли это?
Нет. Вот ядерный терроризм с помощью ядерной бомбы невозможен, потому что все государства, у которых есть это ядерное оружие, достаточно, я не знаю, имеют достаточно мозгов, чтобы охранять это ядерное оружие так, что никакого террориста допустить невозможно. Это несерьезно. А вот
в отношении грязного атома?
Нет, а вот нет, в отношении грязного
грязные бомбы, да.
Или в отношении того, скажем, что можно атомную станцию сделать оружием для врага.
Можно взорвать.
В Америке вышла книжечка в двух изданиях лет 15 назад и потом лет 10 назад. Атомные станции как оружие для врага. Они посчитали, что может быть, если взорвать атомную станцию. Каждую станцию посмотрели, сколько будет миллиардов убытка, сколько людей погибнет и так далее, и так далее. И это очень трезво. После этого они там здорово усилили охрану, но все равно этого нельзя, невозможно сделать. Это, значит, почему, что спасает? Спасает то, что ядерное загрязнение, вообще ядерный терроризм, он не особенно эффективен. Последствия скажутся через несколько лет.
А, то есть сразу не видно.
А сразу, а для любого террориста это ключевой момент. Угу. Последствия должны быть сразу. А если не сразу, если там через 5 лет, через 20 лет, ну что, это какой?
Остается у нас буквально пару минут. Хотела спросить не только про угрозы, но и про средства защиты. Ведь в этом мы тоже наверняка все человечество сделало какой-то шаг вперед. Там, а средства защиты на случай, если... ну, что-то такое произойдет. Мы можем, на самом деле, как-то защититься или нет?
Вот, значит, вот, наверное, ответ мой будет вот этому самому товарищу, который спрашивал вопрос.
О приколах.
Прикольный ответ. Например, существует система защиты Москвы и промышленных центров там Нижнего Новгорода. Какая? Сбивать ракеты над своей собственной территорией.
Это так называемое кольцо ПВО вокруг Москвы.
Ну, конечно.
Только его уже не существует,
нет, вы понимаете,
к сожалению.
Об этом хорошо там говорил Павел Фельгенгауэр.
Ну, наверняка, нет, щит, конечно.
Вот то самое, да. Сказал, это же безумие. На своей территории защита.
Так же в любой стране.
Ну, что за... И так же в любой стране.
Угу. То есть, на самом деле...
А система ПРО, что значит?
Ну, вот она, это и есть система.
Сбивать.
Вот это и есть. Вот это и есть. Нет. Сбивать на своей территории.
Ну, конечно. Одно дело просто ракеты сбивать, а другое дело взрывать на своей территории.
Или там над Восточной Европой.
Поэтому еще раз скажу, ядерное оружие – это не оружие для применения, это оружие угрозы. Угроза. Вот как горилла там, миллионы лет назад бьет тебя в грудь, кричит: «У-у-у, нельзя, не подходи, я тебя убью, разверну на кусочек».
Так делает
на самом деле очень добродушно. Да. Вот так же и с ядерным оружием.
Силы сдерживания. Ну, а об экологии, может быть, мы в следующий раз поговорим, было бы очень интересно, потому что
наши
много вопросов
очень просят,
о российской,
конечно,
ситуации,
да,
о ситуации с природой.
Да, с удовольствием.
Да, но у нас немножко другой был акцент, да, на это сделан. Вот, но про экологию обязательно. Спасибо большое Алексею Яблокову, экологу, члену КОР, корреспонденту Российской академии наук, Сергей Шаргунов, Арина Воробьева, а всем и дилетанты.
Спасибо.
До встречи. Дилетанты.